Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. Итак, мы начинаем. Сегодня у меня в гостях своим мнением о тех событиях, которые происходят в России и в мире, будет делиться руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами на прямой телефонной связи находится. Отец Владислав, добрый день.
Добрый.
Первая новость, которую обсудим, никак не можем мы мимо нее пройти, это выборы в Америке. И 47-м президентом США стал Дональд Трамп. Это его второй президентский срок. Напомню, он был 45-м президентом США, если я ничего не путаю. Так вот, пока одни с особым усердием делают разные смешные картинки, другие стараются с той или иной долей вероятности, используя прошлый опыт, предположить, что нашу страну ждет на международной арене в связи вот с избранием нового президента. Понятно, что большинство экспертов и политологов сходятся на том, что пока какие-то точные прогнозы рановато, но тем не менее все активно делятся своими ожиданиями какого-то скорого будущего и того, как пройдет этот новый срок и как он скажется на отношениях между двумя нашими странами. Все-таки часть из обещаний предвыборной кампании Дональда Трампа так или иначе была связана с нашей страной. Батюшка, ну и чего ждете вы?
Я неделю назад отказался комментировать этот вопрос одному светскому изданию, но вдруг он ударил хвостиком с другой стороны, и меня попросили дать комментарий православное издание. Вот, хочешь не хочешь, не отвертеться, и надо что там комментировать. Вот, давай любыми историями, не обладая никакими политологическими, экономическими и прочими важными светскими знаниями, комментировать то, что меня совершенно не касается. Ну, уж такая моя судьба, как священника-блогера, да, который спрашивает обо всем и пытается сделать дыр затычкой в любой дырке. Так вот, ну выбрали и выбрали. Ну и слава богу. Вот, хорошо, что никаких не было этих, как оно называется там?
Протестов и вооруженных столкновений?
Да, вот об этом. Что никто там не утопил страну в крови, как многие, наверное, хотели. Вот сейчас вот кто-то там результаты подтасует, а кто-то не согласится с ними. Сейчас как начнется, даже фильм сняли на эту тему в прошлом году или даже в этом, по гражданскую войну в Америке. Ух, сейчас вот они там себя сами все переедят, перегрызут, а мы тут уже со своей внутренней политикой сами разберутся. Ну, в общем-то, конечно, можно взять пушку, выстрелить вверх в небо по воронам, кого-то там сбить и сказать, что я меткий стрелок, но нет. Поэтому как будет, так оно и будет. Мы же ничего не знаем на самом деле. Вот, совершенно ничего. Даже наш президент говорил, что там, он человек непредсказуемый. Так уж если гарант Конституции, глава государства и верховный главный командующий говорит, что человек непредсказуемый, то он сейчас вот Береговой сейчас сядет и все предскажет вам. Подождите, ребята, да, вы тут не разбираетесь, а я вам сейчас все расскажу. Я понимаю, что, конечно, СМИ, которые следят за новостной повесткой, нельзя не говорить необходимо. А если говорить не о чем, то надо придумать какую-нибудь тему и поговорить о ней. У нас же любимое развлечение всех журналистов – это найти, а какой это законопроект решили подать в Государственную Думу и со всех сторон его обмусолить. Вот. Его как бы его сырым подали, его, может быть, и не примут, но уже обсуждают так, как будто его не только приняли, но уже ввели какие-то санкции и штрафы в отношении тех, кто этот закон не будет им.
Батюшка, вот если что, я все еще здесь и все слышу.
Да-да-да, не будет осуществлять. Вот, так что, что сказать? Мы молимся Господу Богу, чтобы Господь сохранил нашу отчизну, наших матерей, отцов, детей, наш народ, наше любимое всем нам изобилие плодов земных, чтобы мы могли самостоятельно принимать какие-то решения, и чтобы нам не ставили палки в колеса наши западные партнеры, как когда-то было принято говорить. Так что, как будет, так оно и будет. Вот мы знаем с точки зрения Священного Писания, что будет так, каковы мы. Если мы Бога забыли, а знаете, в нашей истории были такие периоды, когда мы не только Бога забывали, но еще делали все возможное, чтобы его забыли те, кто не забыл, их репрессировали, их расстреливали, храмы разрушали и так далее. Вот. Но кто разрушает веру, кто борется с Богом, рано или поздно сам тоже падает. Падение этого колосса в 90-х годах мы все прекрасно видели на глиняных ногах, хотя они казались медно-титановыми. Вот так что от этого зависит наше будущее. Нет президента Соединенных Штатов, нет президента Зимбабве, нет президента всего мира, а от того, что Мария в наших сердцах. От того, есть ли в наших сердцах любовь, а то о том, сколько абортов совершается в нашем государстве, о том, мы празднуем день осени или ночь осени в конце октября, или ночь Велеса, или еще какой-нибудь там Хэллоуин, будь он не ладен. Вот все зависит от того, насколько мы близки к Богу. Вот чем мы к Нему ближе, тем лучше. А чем дальше, тем хуже. Отошли мы от Бога, и все, заточил Господь сердце фараона, и ничего хорошего не получается. А подошли к Богу, и даже свою казнь, которую он наметил на какое-то там 31 число для Ниневии, отменил. И пророк Иона даже возмущался. Да что ж такое? Ты же сам сказал, что все погибнут. Я теперь что, лжепророк выходит? Чуть нехорошо. О, Господь его пенял потом. Да что ж такое? Что ж ты такой нечеловеколюбивый? Ну, покаялись все. Что, я не могу их простить? Могу. Вот. Поэтому все зависит от того, как мы будем перед Господом стоять или падать, если выражаться в терминах апостола Павла. Вот. А нет кого-то там далеко-далеко или близко-близко. Все зависит от нас, от меня, от вас, от наших русских людей.
Да, отец Владислав, я с вами полностью согласна. Я тоже из тех людей, которые считают, что если ты не являешься экспертом в какой-то области, то и рассуждать, как-то стараться глубоко анализировать эти темы не стоит, и уж тем более не стоит как-то высказываться в общественном пространстве. Но я также точно знаю, что среди наших православных слушателей, к сожалению, очень много таких людей, которых можно отнести к категории диванных экспертов. Вот очень любят некоторые люди, знаете, на кухне сесть и вот за мировую политику порассуждать, почему бы и нет. При этом, что интересно, да, квартиры там не убраны, дети недосмотрены и так далее, а мы тут про высокое.
Вот об этом, собственно, я и говорю. Видите, я отошел от, ну, в общем, к логике взаимоотношений человечества и того или иного государства с Господом Богом. Нам кажется, что все зависит от силы оружия, от мудрости правителя, вот. Но все зависит от наших взаимоотношений с Господом Богом и в том числе взаимоотношений с Богом наших правителей, от того, какие государства принимают наши правители, от того, какие законы принимают наше правительство, вот насколько они, как они относятся к заповедям Божьим, вот как они относятся к семье. Вот это самое важное. И я так рад, что наше государство на сегодняшний день является живущим из апокалипсиса, который не дает разложиться, сгнить всему окружающему нас миру. Вот и являемся сейчас, ну пусть хотя бы теоретически, вот тем островком, в котором можно спастись. Я дай Бог, чтобы дошло и до практики. Это все непростой процесс, длительный, необходимо воспитать поколения. Дай Бог многих лет нашему руководству, которое встало на те рельсы, и дай Бог, чтобы это было не сиюминутно, не волюнтаристски, вот куда ветер дует, то мы и принимаем. А чтобы это действительно было государственной политикой, ну хотя бы на ближайших 2-3 поколения.
Итак, резюмируя, пока дома борщ не сварен, уроки с детьми не сделаны и жене цветы не подарены, в мировую политику лезть не стоит. Ну а каким будет новый президентский срок республиканца Дональда Трампа, я думаю, что мы узнаем в ближайшем будущем. Если я все правильно помню, что-то около 20 января назначена его инаугурация на пост президента в США, там и будем смотреть по факту. Идем дальше. Перемещаемся в Челябинскую область. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нами все так же отец Владислав находится, и вот о чем поговорим. Недавно в Челябинске прошел русский экономический форум, и вот выступая в одной из его секций, настоятель храма Александра Невского, что в городе Челябинск, протоиерей Борис Кривоногов, сделал несколько заявлений, скажем так, неоднозначных, которые позже разошлись по всем СМИ. В частности, вот что он сказал. Не надо помогать семьям, решившимся на ЭКО. Тех, кто по тем или иным причинам не может забеременеть естественным путем, священник обвинил в распущенности. Также он сказал, что для рождения детей государственная поддержка в принципе не нужна, гораздо важнее вера. Плодятся не бедные, а религиозные, доверившие Богу свою жизнь. Наша с вами религиозность – это яйца и куличи. Мы за пособиями бегаем, а надо искать в другом месте, сказал он. Личное благочестие дает человеку все. Это была цитата. Ну и еще одну цитату приведу, чтобы совсем уж было понятно, о чем идет речь. У меня оконченное образование медицинское, я могу говорить по поводу гинекологии. Если девушка рано начинает половую жизнь, что называется в религии похоть и распущенность, часто меняет половых партнеров, а если все-таки залетела, делает аборт один, другой, то потом забеременеть от любимого человека она не может, потому что организм подизношен. Тут лечить надо причину, а не следствие. Обсмеивается заповедь Божья, до свадьбы ни-ни, а это норма. Целомудрие дает человеку благословение в браке, нужно не изобретать велосипед, а возвращаться к традиционным ценностям. Конец цитаты. Ну и на следующий день по всем СМИ расползлась новость о том, что уральский священник как раз вот заявил, что не надо помогать семьям, решившимся на ЭКО, и все, кто не могут забеременеть естественным путем, распущенные люди. Вот такая вот ситуация сложилась. Батюшка, вам слово, как вы на нее смотрите?
Ну, тут, конечно, надо каждый пункт разбирать отдельно. Что запомнил, то и разберем, а что не запомнил, думаю, вы мне напомните. Во-первых, как я понимаю, все-таки его не подводит все под общий знаменатель. А мы же так любим, особенно светские СМИ, которые нас недолюбливают, все возвести в абсолют, а мы же помним, в абсолют возводит все только кто? Только ситхи. Вот. Естественно, что и священник, и я понимаю, что у каждой бездетности есть своя причина. Я не люблю, когда действительно что-то все подводится под общий знаменатель и говорят, вот батюшка вот так сказал, значит, вот все женщины, они живут распущенно, или все мужики живут распущенно, и как бы, а вот здесь нюанс, а вот здесь нюанс, а вот здесь нюанс. Я же сам, как говорящая голова и говорящая постоянно, и где только не говорящая, сталкиваюсь с тем, что мне задают вопрос. Его письменно отвечают в контексте собственного вопроса. А потом в комментариях начинается сумасшедший поливар бешеных лисиц, которые начинают усложнять ситуацию и говорить, а вот если вот так, вот, да как вы можете говорить, а вот а вдруг женщина вот так произошло, а вдруг такая ситуация, а вот если бы вот так. И начинают еще приводить сотни примеров, которые предполагают совершенно другой вариант ответа. И приходится говорить, конечно, не всем, но сколько сил хватает, что, ну, ребята, мы здесь не пишем энциклопедию. Я вот кратко в целом, как церковь относится вот в принципе вот к такому явлению. Есть масса нюансов, но, извините, я не пишу статью в православную или советскую энциклопедию. Это просто ответ в сторис, как телеграмма. Вот эти здесь бездетность и огромная проблемная ситуация, которую батюшка озвучил. И она реально проблема. И тут, в общем-то, я не могу его не поддержать, потому что это известный факт, что чем больше ты делаешь абортов, а иногда хватает одного, тем скорее ты будешь бездетной до конца своих дней. И если, мы знаем, у нас это аксиоматическая вещь, мы абсолютно абсолютно непримиримы к детоубийству на любом сроке, от момента зачатия, естественно, до самых поздних сроков. У нас большие сомнения относительно того, возможен ли аборт по медицинским показаниям, потому что грустная статистика наших же матушек говорит о том, что, ну, знаете, иногда в 10 случаях из 10 те дети, которые должны были родиться без мозга, без каких-то внутренних органов, с какими-то тяжелыми психическими отклонениями, рождаются нормальными детьми. То есть вот со всеми матушками, с которыми общался, ситуация именно такая. Да, конечно, уже немножко расширить проблему, уже общаться не только с ними, но и с подписчицами, с прихожанами. Да, там уже, может быть, не 10 случаев из 10, там, а 7-8. Но, тем не менее, вот те православные христиане, которые говорят, мы родим во что бы то ни стало, обращаются не к одному специалисту, а к двум, к трем. Может быть, даже кто-то делает внутриутробные операции на самых ранних этапах развития ребенка, рождают нормальных детей. Ну, а те, кто рождают, ну, детей с какими-то физическими отклонениями, они становятся просто матерями, они убийцами своих маленьких детей, которые растут, растят до конца дней своих с физическими отклонениями. То есть мы категорически против абортов. И тут, когда мы приходим к вопросу ЭКО, вопрос детоубийства становится прямо ребром. Потому что сразу оплодотворяют несколько яйцеклеток, они, естественно, оплодотворяются, потом, как котят из корзинки выбирают самых здоровых, и говорим, ну, можем вот одного-двух родить. Не, ну, двух куда, двух, давайте одного. А остальных что? А что остальных? Ну, остальных там уничтожайте, и все. И ты за одну секунду становишься убийцей 13, 12 или там 7 детей. Да, потому что за детей не считаешь. Ну, что такое там пару клеточек, пару там оплодотворенных там яйцеклеток. Это уже души живые, говорим мы. Это уже живые люди. Ты уже серийный убийца по факту. И предостерегаем всех матерей, которые хотят делать ЭКО, вот с этой проблемой. Говоришь, ну, заморожу. Ну, не знаю, ну, старшего сына заморозь, если ты не можешь там его содержать. Вот зачем ты должен замораживать самого беззащитного? Это тоже как-то не очень. А тем более, ну ладно, ну хорошо, там родишь, заберешь его там через 2-3 года. Ну, я не знаю, как там чувствует себя душа человеческая, которая 3 года была в заморозке, вместо того, чтобы уже 3 года бегать по травке. Ну, тут это никому из нас неизвестно, как это влияет на развитие человека. Взрослых мы как бы не замораживали тоже, и через 3-5 лет или 15 не размораживали, не могли спросить там, как это влияет на человека. Вот, ну ладно, если ты действительно родишь сама потом этого же ребенка через несколько лет. А если прошел срок оплаты, а у тебя денег нет, то что? Ну, надо опять или убить, или заморозить, или передарить кому-нибудь. Ну, что это такое, там, ребенка своего передаривать? Ну, если я скажу, вот уж ты старшего сына подари кому-нибудь, на вот этого маленького родить. Да что это такое? Что эта батюшка предлагает? По нему уголовный кодекс плачет. У нас работорговля запрещена. Ну, мы же говорим, этот человек уже настоящий, живой. Просто ему несколько там, месяцев, если уж заморожено, несколько лет, но все еще не родившийся. А, ну, нельзя так. Поэтому как мы как бы на заморозку смотрим, с некоторым недоверием, абсолютно непринятием на убийство и то, с некоторым непониманием на передаривание. Ну, хорошо, передарим того, тому, у кого там детей нет сейчас, пусть не сами рожают. Ну, как-то так оно. Все это нравственно, с нравственной точки зрения, все крайне неэтично и идет вразрез с заповедями Христовыми. Ну, а самое интересное, сейчас популярная тема, там Дуров там заморозил свое семя, кто там еще, Илон Маск заморозил, там, приходи, вот у нас клиники, тебе все дадут, ты родишь от крутого чувака. Ребята, это все блудные отношения. ЭКО без мужа принимается и приравнивается к блуду. Это тоже очень такая серьезная нравственная дилемма. Ты в конце концов, вот ты рождаешь ребенка для себя. Ну, ребенок рождается в браке, как плод любви двух людей, а не для того, чтобы в старости тебе было кому в стакан воды подать. Я знаю эту ситуацию, когда рождают ребенка для себя, психика детей ломается. Ребенок это чувствует, он понимает, что он средство. Он человек, которого родили как бесплатного слугу, который должен удовлетворять там, и решать проблемы матери. Это трагические судьбы, и часто дети просто начинают бунт, да, против родителей. Если родители достаточно деспотичны, то просто бунт против общества. И далеко не всегда семейные отношения впоследствии складывают. Ну и надо сказать, что многие врачи бьют в набаты, говоря, что... Тут я остановлюсь, сделаю большую паузу. Это не является официальным медицинским заключением и какой-то проверенной, там, верифицированной идеей, но говорят, что достаточно часто у женщин, которые делали ЭКО, начинаются какие-то раковые опухоли. Вот. Не знаю, какая там статистика, но мне это говорил достаточно один человек, опять же, на всех этих медицинских конференциях. Говорит, но никто об этом не будет говорить и даже собирать какие-то данные и пытаться доказать это, потому что будет сразу стоять запрет, поскольку ЭКО – это огромный бизнес. Вот. И все то, что мы говорим про аборты, про распущенность, про измену как норму, вообще про все то, что связано с половой сферой, которая так или иначе приводит к бесплодию, это выгодно тем, пропагандируют ЭКО. Вот так или иначе, там государство это оплачивает или еще что-нибудь, кто-нибудь. Это огромные финансы, просто безумный бизнес на... чаще всего на костях. Вот. Ну и говорят, что бывают еще проблемы, конечно, со здоровьем самих детей, которые таким образом рождаются. Тут, в принципе, надо тоже чем-нибудь почитать, посмотреть. Тут, говорят, тоже какой-то общий знаменатель здесь можно провести. Вот. Поэтому, естественно, батюшка, который пытается оградить женщин от ЭКО, он начинает говорить о том, что, ребята, ну, живите так, чтобы вам зачать ребенка, будучи в добром, душевном и телесном здравии. Вот, живите целомудренно. Поэтому, да, действительно, те, кто делают аборты, у них с огромной вероятностью, скорее, детей собственных там просто так не получится. без прибегания к ЭКО. И вот если бы вот эта девушка знала, да, что да, есть огромный шанс, что детей не будет никогда, то она бы еще 10 раз подумала, стоит делать сейчас аборт или не стоит. А если она думает, что, ну, слушайте, ну, не будет детей, не будет обычным способом, ну, сделаю ЭКО, какие проблемы. У нее вот один из вот тех стопов, красных флагов, который остановил бы ее от аборта, пропадает. То есть для нее вот зеленый свет. Поэтому, в принципе, это на стороне батюшки и не на стороне тех, кто подводит под общий знаменатель. Вот эти слова сказаны только лишь для тех бездетных детей, которые, семей и женщин, которые делали аборт перед тем, как столкнулась ситуация бесплодности.
Вот я бы тут, знаете, еще на какой аспект обратила внимание. К церкви, как к институту, всегда приковано внимание. И спрос с церкви как института, что касается каких-то вот моральных качеств, скажем так, она гораздо больше. И вот когда некий батюшка пытается такими высказываниями неоднозначными привлечь внимание к той или иной теме, да, батюшка высказался резко, высказался неоднозначно, привлек внимание, все так или иначе об этом заговорили. Как мне кажется, утверждение «плохой пиар тоже пиар» в данном случае по отношению к церкви не работает. Вот не наносят ли имиджу церкви вот подобные неаккуратные, неосторожные высказывания?
Ну, надо сказать, у светских СМИ есть одна такая неприятная всем нам привычка, когда какой-нибудь батюшка где-нибудь в Твери, в Мосальске, в Калуге, в Москве обладает некоторыми полномочиями говорить о каких-то проблемах со светскими СМИ, что-то говорит, или у себя в блоге, допустим, говорит, что тоже бывает, то не пишут в СМИ, а отец Владислав Береговой сказал то-то и то-то. Пишут РПЦ сказала. То есть максимально ситуацию обобщают. Поэтому, конечно же, каждый священник, который говорит, что бы то ни было на камеру, микрофон, он должен внимательно следить за своими словами, чтобы не дать возможности подвести под общий знаменатель то, что он говорит. Я знаю, что как раз самые большие проблемы с репутационной проблемой Русской Православной Церкви с высказываниями некоторых священников были именно потому, что они подводили все под общий знаменатель. Конечно же, мы внутри церкви все понимаем, которые мы слушаем, слушали проповеди этих батюшек, там, тысячу раз, и знаем, что он, да, он не подводит под общий знаменатель, но в одной проповеди скажет так, в другой так, в одной встрече скажет, которая посвящена непосредственно этой теме, вот все нюансы уточнит там за час, а там не быстренько надо сказать за две минуты, ну, скажет что-то одно, и скажет так коряво, что потом это все разнесется по всем средствам массовой информации. Я же убежден, что этот батюшка, он действительно просто одну из сторон озвучивает, ну, озвучил так, что теперь оно озвучилось всеми возможными СМИ. Так что тут я уж точно, и знаете, я как говорящая голова тоже знаю, что иногда начинаешь говорить, и все, потом сознание попёр, и ты же можешь не проконтролировать какие-то нюансы, какие-то вот грани этого бриллианта не отточить. И, конечно же, нападают именно на эту слабую сторону твоего благовестия.
Вот, да, я тоже склоняюсь к тому, что священникам, которые общаются со СМИ, высказываются в каком-то общественном месте, всё-таки стоит более внимательно следить за тем, что они говорят. Но и с другой стороны, не могу не отметить, что со стороны слушателей, со стороны читателей, нам тоже стоит быть внимательными, нам, как потребителям информации, стоит читать внимательно и стараться вникать в какие-то детальки, что-то уточнять, потому что мы должны в первую очередь понимать, что мнение одного священника не может быть мнением всей церкви, это тоже надо понимать, потому что от лица церкви у нас может говорить только священный синод. Поэтому еще раз призываю всех быть внимательней. Это касается не только данной новости, но и вообще жизни в целом. Ну а мы идем дальше. Обсудим интересное предложение одного из парламентариев, на этот раз Свердловской области. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нами все так же отец Владислав Береговой. Перемещаемся к нам в родной Екатеринбург. Вот о чем сейчас поговорим. В эфире телеканала ОТВ. Это такой местный у нас телеканал. Первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области Вадим Дубичев заявил, что в России нужно ввести смертную казнь за коррупцию и геноцид. По словам Вадима Дубичева, в стране сторонников исключительной меры наказания гораздо больше, чем противников, но при этом чиновник подчеркнул, что смертная казнь неприемлема, однако есть исключения. Это военные преступления в военное время, либо исключительные случаи, где применение смертной казни регламентируется федеральным законом. Возможны такие случаи, когда общество считает применение смертной казни оправданным. Например, геноцид, коррупция в особо крупных размерах, еще какие-то преступления. Это надо обсуждать. Конец цитаты. Батюшка, как вам идея?
Как говорил один известный исследователь, когда расследуешь дело, главное не выйти на самого себя. Вообще вопрос смертной казни, это действительно вопрос очень непростой, потому что, с одной стороны, мы видим преступления, которые действительно вопиют к небесам об отмщении, какие-то массовые убийства, какие-то теракты, как, допустим, в Прокусе. Мы видим людей, которые стали абсолютными социопатами, и для них уничтожение других людей – это что-то хорошее, вошедшее в норму их повседневной жизни. Конечно, такие люди должны быть не просто ограничены от общества, ограничены настолько, чтобы общество не переживало, что он через 30 лет выйдет и продолжит реализовывать свои привычки. Для нас, мне кажется, уже давно стало ясно, что пенитенциарные заведения, к сожалению, людей не перевоспитывают. Да, этот миф был весьма распространен в советское время, но сейчас, мне кажется, даже тех, кого посадили по каким-нибудь экономическим преступлениям, выходят уже практически матерыми уголовниками с свихнутой судьбой. Вообще, надо сказать, церковь никогда не высказывалась официально, не за, не против. Более того, когда князь Владимир принял христианство, такой матерый язычник, одной из основополагающих идеологий язычества является такая грубая сила, насилие, кровь. Не просто там око за око, глаз за глаз. Это закон прямо пропорционального возмездия. А за око вырезаем всю семью, осуществляем там геноцид. Когда он смертную казнь отменил, так к нему кто пришел кланяться? Князь, верни, а то сейчас все помрем. Епископы православные, потому что князь быстро воцерковился, быстро принял христианство, не просто как форму религиозного поклонения, как образ жизни и мысли, а народ хоть и крестился, но достаточно тяжело вставало рельсы аскетики и братской любви друг к другу. Там в течение столетия русская церковь Киев дала больше святых, чем за последующие несколько столетий. Надо сказать, тут татаро-монгольская ига помешала. Но мы узнаем, что вот все святые Кипетерской лавры, это около сотни, это святые 11-12 века, с нетленными мощами поживают, почивают. То есть мы видим, что христианство пришло на Русь не просто особый культ, который теперь надо исполнять вместо культа языческого, а именно как действительно образ жизни во Христе в Духе Святом. Вот. Ну, немножко отвлекся. Так вот, именно епископы говорили, слушайте, надо все-таки, по словам апостола Павла, взять меч. Апостол Павел говорит, что не зря начальник меч держит в ножнах для того, чтобы зло не распространялось такими темпами, которые как оно распространяется, если не встречает никакого противодействия. Но давайте вернемся теперь вот к тем трем пунктам, которые сейчас были озвучены, вот военные преступления. Надо сказать, что тут мы просто утонем, потому что под этот термин можно подвести что угодно. Любой поступок, связанный с уничтожением врага, можно воспринять и как подвиг, и как преступление. То есть вопрос, кто, собственно, оценивает. Мы говорим о каких-то нюансах этого события или не говорим? Говорим-то, в какую сторону мы его очерняем или, наоборот, возводим в ранг добродетели для подражания всеми последующими поколениями. Поэтому, конечно, пусть военные преступления останутся на совести трибуналов, генералов и людей, которые этим вопросом занимаются. Думаю, они там со всеми как-нибудь порешают, что чем назвать. Что касается геноцида, ну, ребята, геноцид осуществляет там не Николай Иванович Иванов, а как бы государственная политика. И, собственно, что? Да, в советское время был геноцид, против духовенства, против интеллектуальной элиты общества, против зажиточных крестьян. Потом говорит, о, Россия там в лаптях ходила. Так, извините, а зажиточные крестьяне откуда взялись? Откуда вся экспроприация появилась? Да? То есть мы вроде бедные-бедные, да? А как только, но как только стоит вопрос об отжиме имущества, то вдруг оно откуда-то вдруг появляется в огромных масштабах у всех в лаптях ходящих. Ну, тоже другая немножко тема. Поэтому большой вопрос. Там, а кто будет судить тех, кто это осуществлял? Он Ленин лежит у нас вообще в центре города, в большом зиккурате. Сталина мы сейчас тоже чтим прямо как... Ого, еще годик-другой, третий, наверное, уже после стране будем памятники ставить. А, хотя какой там геноцид был против, опять же, того же духовенства до 43-го года. В 37-м или 38-м году была объявлена безбожная пятилетка, которая должна была покончить полностью с православной церковью в России, в СССР. А что это, как не геноцид? То есть посмотрите, там, сходите на Бутовый полигон, сходите, посмотрите историю Соловков, кто там жил, кто там умирал, и как жили, как умирали. В общем-то, тоже большой вопрос, кто, собственно, будет этот вердикт выносить. Ну и насчет коррупции, это, наверное, самое интересное. Вообще, по-хорошему, надо было бы все эти законы убрать, мне кажется, из нашего законодательства. Даже, мне кажется, Матвиенко говорил на этот счет. Я забыл номер этого закона, который очень сильно мешает людям работать на местах уже два десятилетия или полтора с этим законом о коррупции. Потому что раньше как? Губернатор или местный глава района, хороший хозяйственник, звал в гости хорошего работягу, которого там знал десятилетиями из собственного района. Чаек попивали, там, конфетками закусывали. Говорит, Николай Иванович, слушай, а вот тут нам надо дом построить, и дорогу провести, и школу к нему. Сделаешь нормально, качественно? Да не вопрос, все, по рукам пожали, и все. Дороги строятся, дом строится, детский садик тоже, все в порядке. В общем-то, потом еще чайку попили. А сейчас что? Сейчас надо искать того, согласно тендерам, кто сделает дешевле всего. Естественно, экономится абсолютно на всем. Что-то делается из палок и еще одной всем известной составляющей. Более того, чаще всего не делается, потому что есть такие отчаянные ребята, которые заключают договора там, с целыми там, губернаторами, начинают что-то делать, а потом хопа, и пропали. Вот просто пропали. Какая-то фирма-однодневка, которая по факту сдала по смете самый низкий договор, ну и сделала, соответственно, ничего. Сколько таких историй, просто тьма. Когда или пытаются честно делать, а денег не хватает, пытаются что-то сэкономить. Все сроки сбиваются. Через год все течет, все ломается, все рушится, склоны сползают в реку, и приходится тратить в 15 раз больше денег для того, чтобы вот этот некоррупционный момент теперь исправить. Вот. Нормально же все было на самом деле. Опять же, что понимать под коррупцией? Когда доходит уже до того, что коробка конфет учителю или врачу, это уже, или букет цветов, это коррупционный момент. То есть мы уже под этим словом, пошлили все, абсолютно все. То есть и подарки, и благодарность, и просто нормальное отношение к человеку. Да, я понимаю, что логика была правильная совершенно. Давайте не будем делать так, чтобы какой-нибудь из государственников брал там, из казны деньги для себя. Это, конечно же, правильно и нужно. Но это уже немножко по-другому даже называется. Называется обыкновенным там, воровством. Вот. А нормальное общение взрослых предпринимателей, людей, обладающих властью друг с другом для того, чтобы сделать хороший проект, ну, уже называется громкими словами, за которые там теперь надо всех расстреливать. И что значит в крупных масштабах? Посмотрите, причем квартиру в Москве. 10 миллионов — это крупный масштаб? О, 10 миллионов. Да, так, да, вот это огромные деньги, слушайте. Вот, это даже однушку за МКАДом не купишь за 10 миллионов. Там, где-нибудь там в Новом Москве без ремонта и до метро придется идти 47 часов. То есть тоже, как бы, что значит большие деньги? Тоже большой вопрос. Для кого-то священник на Жигулях — это уже как бы человек, который уж точно здесь вот на бабушкины деньги купил себе авто, пусть пешком в лаптях ходит на телеге, да? Я там когда-то это говорил, вот на эту фамилию. Макс Фадеев. Вот, ну покажите мне папа на телеге, ему точно бы помогал бы, да. Поэтому, мне кажется, вот лучше действительно за смертную казнь не торпить уже, потому что, во-первых, а кто же будет исполнять? Народ. И ты, и я, и вы. То есть не какое-то же абстрактное государство этот закон принимает. Мы голосовавшие там, за это правительство, мы становимся соучастниками убийства человека, который там, пусть действительно убил других людей. А если не убил, если просто действительно что-то там намутил. Так всех же казнят, абсолютно всех, раз. Во-вторых, ну, не палач убил, ты убил, потому что проголосовал за это правительство, проголосовал за этот законопроект в том числе, чтобы убивали людей. Давайте уже закончим, положим руку на сердце. Вот у нас судебная система несовершенна во всем мире. И возможность манипулировать этим законом и убивать невиновных, политических оппонентов, конкурентов по бизнесу, станет очень-очень легко. Да, сейчас вот мы уверены в сегодняшней власти, что никто таким заниматься не будет. Извините, у нас был период коммунизма, строительство светлого будущего, в который не вписывались люди, которые не хотели быть частью этого будущего, уж тем более за их счет. Поэтому их расстреливали, репрессировали, на баржах собирали их и всех вместе топили. Подвиги землячки мы тоже все прекрасно помним. Или не помним, судя по всему, как у нас сейчас популярна коммунистическая идеология, если честно. Поэтому ты сейчас спокоен. А что будет с тобой через 20 лет? Не окажется ли так, что ты, вот бивший в грудь себе за смертную казнь, не окажешься среди тех, кто должен будет казнен. А за что? А за то, что три колосочка взял на поле, чтобы хоть что-нибудь погрызть. Сколько у нас таких было репрессировано в 20-е годы? Кто от голода умирал и вот просто на колхозном поле брал несколько колосочков, которые в дороге лежали, и все на Колыму на 30 лет. Поэтому, ребята, блюдите, как опасно ходите. Всем прекрасно знаем, что все то зло, которое ты желаешь другим, даже справедливое, имеет возможность несправедливо на тебе отразиться со временем.
Вот об этом все как раз почему-то чаще всего и забывают, что очень странно, потому что когда ты депутат и придумываешь какой-то законопроект, должен понимать, как мне кажется, что тебя это тоже может коснуться. И вот опять же, то, о чем мы говорили чуть ранее, о внимательности. Когда высказываешься в общественном пространстве, будь то радио, телевидение какое-то, СМИ, да, любое, нужно все-таки стараться аккуратнее делать какие-то заявления, потому что мы вот чуть раньше говорили про вред, именно имиджевый вред для церкви. Вот здесь, мне кажется, примерно такая же история. В общем, дорогие друзья, пожалуйста, будьте внимательны и следите за тем, что вы говорите. К себе этот совет я, пожалуй, тоже отнесу. На этом на сегодня все. Программа «Точка зрения» завершена. И за участие в ней я благодарю руководителя отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отца Владислава Берегового. Он с нами сегодня был на телефонной связи. Программу для вас провела я, Мария Заостровных. Всего вам доброго!